Добрый вечер. Тема нашей сегодняшней лекции – еврейские качества. Виленский Гаон сказал следующие слова. «Миши ешло мидот товот, никра яфе маре». Тот человек, у которого есть добрые качества, называется человек красивым видом. То есть для красоты вида, согласно Виленскому Гаону, не требуется одеваться в красивые одежды. Виленский Гаон утверждает, что одежда человека – это есть его качество. Те качества, которые проявляют человека в этом мире, раскрывают его в этом мире. Это и есть суть и предназначение одежды, которая, на самом деле, с одной стороны, нас скрывает, скрывает то, что под одеждой находится, но, с другой стороны, позволяет нам выйти на улицу, то есть раскрыть себя. Итак, одежда человека – это те качества, которыми он обладает. И Виленский Гаон говорит, чтобы человек был одет красиво, ему необходимо хорошие качества иметь. Еврейские мудрецы в разных местах сказали нам следующие слова. «Шалош мидот товот натана кодыш баргула Исраэль, рахманим бейшаним вегумлей хасадим». Три хороших качества дал Всевышний Израилю. Милосердие, скромность и стремление воздать добро. Тот, у кого есть эти три качества, это свидетельствует о нем, о том, что он является потомком нашего праотца Авраама Вину. Тот, кто этими качествами не обладает, есть большое сомнение, относится он к еврейской нации или, может быть, случайным образом туда затесался. А именно, давайте посмотрим, что это за качество еще раз. Милосердие. Человеку должно быть свойственно милосердие. Скромность, которая свидетельствует о том, что человек не готов сделать грубого, неуместного греха, поскольку это приведет его в состояние, которое будет для него стыдом, позором, свидетельствовать, что на самом деле он стремится совершенно к другому. Поэтому скромный человек, стыдливый человек не попадет в такое состояние и будет стремиться его избегать. Гумлей хасидим – стремление воздавать милосердие. Бальчува – человек, который находится на пути возвращения к Богу, к завету Авраама. Кроме изучения Торы и принятия исполнения заповедей, должен также осуществить определенную бесконечную, вечную работу над изменением своих человеческих качеств, о чем сегодня мы будем говорить в ходе нашей лекции. Иудаизм утверждает, что человек предназначен для того, чтобы быть духовным. И возникает вопрос, что значит быть духовным? Что для этого нужно делать? Нужно ежедневно в посте томить свою душу и тело или находиться в веселом состоянии духа? Что требуется сделать для того, чтобы человек был духовным? Для начала задача. Что значит быть духовным? Это уподобиться Всевышнему, по образу которого был создан человек. Задача, которая перед нами стоит. Уподобиться образу Бога. Наша лекция предназначена исключительно для нормативных людей, которым не присущи особо грубые качества в особо тяжелой форме, такие как коварство, вероломство, грубость, лживость и прочее. Мы говорим о нормальных людях, которые живут в материальном мире. И каждому творению в материальном мире чего-то не хватает. Поэтому человек иногда вынужден ориентироваться на то, чтобы брать, а не на то, чтобы давать. А главное свойство Всевышнего в этом мире – светить, оказывать влияние. Стало быть, если человек хочет уподобиться Богу, то он, безусловно, должен тоже стремиться обладать качеством, нести свет в этот мир. Причем свет не абстрактный, а свет весьма конкретный, как мы будем с вами говорить. Для начала я хотел бы обратиться к книге Мишли, притчи царя Шломо, и послушать, что царь Шломо в своей мудрости скажет нам о тех человеческих качествах, которые являются первостепенными для адекватного существования человека. Итак, в 6 главе книги Мишли говорит царь Шломо следующее. «Вот 6, что ненавидит Господь, и 7, что мерзость на душе его. Глаза гордые, язык лживый, руки проливающие кровь невинную, сердце кующее злые замыслы, ноги быстро бегущие ко злу, лжесвидетель, произносящий ложь и сеющий раздоры между братьями». 7 качеств, которые возненавидел Всевышний. Еще раз, гордость. Почему гордость? В Талмуде сказано, что Всевышний не может существовать вместе с гордым человеком, потому что гордость – это одежда Всевышнего. Это то, чем Всевышний проявляется в этом мире. Поэтому человек, который забирает гордость себе, он на самом деле свидетельствует тем самым, что он существо, объективно существующее в этом мире. Каждый из нас должен связать свое существование с Богом. Язык лживый, человек должен быть истинным. Человек должен стремиться к истине. Стремление к истине должно быть основным свойством человека. Руки, проливающие кровь невинную, понятно. Сердце, кующее злые замыслы. Человек должен быть истинен. Человек не должен внутри иметь одно, на поверхности другое. Иногда мы от этого теряем, от этого свойства. Но лучше потерять, оставшись человеком, чем заработать временно и потерять человеческое достоинство. Потому что, в конце концов, человек истинный выигрывает жизнь, человек лжи получает смерть. Ноги, быстро бегущие ко злу. О чем идет речь? Что наши ноги естественным образом, с полоборота, как говорят по-русски, должны стремиться не ко злу, а к добру. Иногда случается, что человек не выдерживает, но тогда его ноги должны ко злу идти против его желания. Если ноги бегут ко злу с желанием, то это то, что ненавидит Всевышний. Лжесвидетель, произносящий ложь, ну и тот, кто сеет раздор между своими братьями. Семь качеств, которые ненавидит Всевышний. В 11 главе говорит царь Шломо. Тоават Ашем икшей лев верацонот мимей дорех. Мерзость перед Господом, извращенные сердцем, но благоволение его к ходящим непорочным путем. Обратите внимание, царь Шломо сравнивает на первый взгляд два совершенно разных аспекта, а именно мерзость – это извращенные сердцем, а благоволение для Бога – те, кто идут непорочным путем. Отсюда мы увидим, по всей видимости, что путь наш определяется качеством нашего сердца. Поэтому, если мы находимся в состоянии мерзости, то путь наш будет порочным, а если мы находимся в состоянии утонченном, то и путь возникнет у нас, соответственно, прямой, тот, который будет любим Всевышним, и Всевышний пошлет нам благословение на нашем пути. 12 глава. «Любит наставление, любящий знание, а ненавидящий назидание невежда. Урев мусар, урев даат, весуне тохехат байар». Тот, кто любит наставление, он любит знание. Есть люди, которые предпочитают, чтобы им только ничего плохого не сказали, никаким образом их я не задели, не ограничили. Так вот, тот, кто любит знания, тот, кто стремится к жизни, он должен просить обратного, чтобы ему указывали на его проблемы, чтобы ему помогли справиться со своими трудностями. Ибо сказано, что пленный не может сам себя вытащить из тюрьмы. Тот, кто находится в тюрьме, а каждый из нас находится в своей собственной тюрьме, выйти из нее мы можем только посредством помощи других. Поэтому иудаизм обычно работает в условиях общины, в условиях связи между людьми, в условиях взаимного роста и взаимной помощи одного человека другому. Продолжает царь Шломо. Дерех авиль яшар бейнав вешуме лейца хахам. Путь глупого прямой в его глазах, но тот, кто слушает совета, тот мудр. Глупый предпочитает идти своим путем, который всегда будет у него прямым. Иной говорит, словно удар меча, язык мудрых исцелений. Это те задачи, которые перед нами стоят. Научиться у других, получить мусар, получить некоторое знание, которое сделает нашу судьбу другой. Задача каждого еврея – уподобиться Богу своими человеческими качествами. Главное свойство Бога, главное проявление Бога в этом мире – то, что Он творец. И мы должны точно так же создать, сотворить свой мир, в котором мы живем. Где под нашим миром понимается тот круг семьи, друзей, соседей, знакомых, всех тех, кто готов от нас услышать тохахат мусар и, соответственно, воздействовать на нас. Задача каждого человека – быть творцом своей жизни, причем совершенно не в материальных вопросах. В материальных вопросах Всевышний сказал, что я дам вам то, что вам положено, и то, что согласно суду в Рош-Ха-Шана вы получите. Наша задача создать свой духовный мир, Этим определяется человек, созданный по образу Бога. Кому-то приходишь домой, и ты видишь, что это царство проклятия. Кому-то ты приходишь и видишь, что это утонченное, возвышенное царство. Каждый из нас создает свое царство, каждый из нас является царем в своем царстве. И в зависимости от наших качеств и от наших путей, мы создаем свое царство тем или иным. Мотивация человека должна сводиться к желанию нести свет в этот мир, основанный на своем строительстве, своих медот тувот, своих добрых качеств. Сегодня в качестве первоисточника мы воспользуемся с вами книгой известного испанского каббалиста Раби Моше Кордовера «Томер Двора», которую Рав Шах считал лучшей книгой мусара. И мы уже с вами давали в предыдущих лекциях определение мусара. Мусар – это не этика, как это обычно переводится, а это некая возможность сделать Бога осязаемым. Эта книга делает осязаемым, каким образом человек может уподобиться по своим качествам, свойствам Бога, а именно, каким образом еврей может стать еврейским аристократом. Каждый из нас должен стать аристократом для того, чтобы исполнить сказанное в Талмуде, в трактате Йома, о том, что каждый, кто нас видит, должен сказать: «Счастлив отец, породивший его, и счастлив учитель, который обучил его Торе, и велика эта Тора, которая привела человека к таким духовным достижениям». Это называется Кидуш Ашем, освящение имени Бога, самая главная заповедь, которая на самом-то деле стоит перед человеком. Обратно этому Хилуль Ашем, осквернение имени Бога. Когда люди говорят: вот этот учит Тору, а в результате посмотрите, какой он гадкий, и несчастлив отец, родивший его, и несчастлив учитель, который учил его, и так далее. Быть гадким для еврея – это состояние Хилуль Ашем, осквернение имени Бога. И Хилуль Ашем, имейте в виду, осуществляется не только по отношению к евреям, но также по отношению к неевреям. Если нееврей смотрит на еврея и говорит, что он гадкий, то Хилуль Ашем осуществляется в полной мере. В полной мере. Книга «Томер Двора» Раби Моше Кордовера. Эта книга построена на трех стихах книги пророка Миха, книги пророка Михи, 7 глава, 18 стих. Сказано здесь следующие слова: «Ми эль камоха, но сеавон вовер аль пеша лешарит на халато, логих зикла адапо, ки хафец хеседгу, яшув ярахамейну, их боша ванотейну, веташлих бемецилот ям коль хататам, титен эмет ле Яаков, хесед ле Авраам, ашер нишбата ле авотейну, ми имей кедам». Кто Бог, как ты, прощает грех и проходит мимо, не вменяет в вину преступления остатку наследия своего, не держит вечно гнева своего, ибо любит миловать он, он опять смилуется над нами, скроет беззаконие наше, и ты вернешь в глубины моря все грехи их, ты явишь верность Якову, милость Аврааму, о которой клялся ты отцам нашим с давних времен. Мы прошли с вами стих пророка Михи и, скажем честно, ничего не поняли, что здесь сказано, потому что совершенно все не ясно. Раби Моше Кордовера утверждает, и сейчас это утверждение раскроется перед нашими глазами, о том, что здесь описаны 13 свойств Бога. И, соответственно, наша задача, выучив, о каких 13 свойствах идет речь, уподобиться им, тогда наше поведение, наш образ, наши еврейские качества будут аристократическими. Если нет, то мы будем зверюшками. Человек может вести себя либо как аристократ, либо как зверюшка. Выбирайте, что вам больше подходит. Итак, начинаем с первого качества, с первого свойства. «Ми эль камоха». Кто Бог, как ты? Что это означает? Обычно, когда мы читаем Танах с неграмотным рабоче-крестьянским подходом, то мы предполагаем, что это некое восклицание по поводу того, что Бог, он какой-то такой особый и особо качественный Бог. Раби Моше Кордовер объясняет, что все совсем не так. Кто Бог, как ты? А именно, «Гора аль-гайот а-кодеш барагу мелех нейлав». Речь идет о том, что Всевышний является Богом обиженным. Вполне конкретно, кто Бог, как ты, в аспекте того, что Бог обиженный. А именно, чем Бог обижен? Бог обижен своими творениями. Ибо не проходит ни одной секунды, когда Всевышний не дает жизненность каждому из нас. И каждый из нас, когда мы совершаем грехи, пользуется той жизненностью, которая как батарейка продолжает питать его каждую секунду времени. Что мог бы сделать Всевышний? Он мог бы остановить свое влияние, человек бы не то что заболел или умер, он просто пропал бы, от него просто не осталось бы никаких следов, так что даже полиция не смогла бы найти никаких свидетельств его похищения. Человек просто бы пропал. Человек совершает грех, человек, созданный Богом, совершает грех, в ту же самую секунду получая от него, от Бога, божественные силы. Поэтому Бог является Богом обиженным. Мы обижаем Его своим образом мысли, своим образом действия, своими поступками. И Всевышний, несмотря на это, продолжает нам давать. Соответственно этому должен поступать и человек. А именно, если есть кто-то, кто тебя обижает, то тебе неправильно и не надлежит встать в оборону и начать сразу огрызаться на этого человека и объяснять, что здесь ты пометил свою территорию своими следами, поэтому ему запрещено на этой территории появляться. Твоя задача – терпеть обиду, которую причиняет тебе человек. Тогда ты будешь аристократом. Если нет, то ты зверюшка. Подчеркиваю, речь не идет о том, что ты не должен обратиться в бейдин в случае, если у тебя есть какой-то конкретный иск. Речь идет только о качествах. Если у тебя есть какой-то конкретный иск к человеку, то не то, что он тебя обижает, а ты только терпишь и к нему хорошо относишься. Ты вполне можешь его потрепать нежно по щеке и объяснить ему, что смотри, ты плохо поступаешь, вот так, как ты сейчас делаешь. Это меня, в принципе, обижает, и ты делаешь грех по отношению ко мне. А если у тебя есть какой-то иск более конкретный, то ты можешь подать против него в бейдин и потребовать, чтобы он компенсировал тебе твой ущерб и так далее. Но при этом сохранить аристократический образ, а именно относиться к человеку, который тебя обижал, так же, как ты относился к нему до этого. Мы говорим сейчас только о человеческих качествах. Понятно, что каждый из нас имеет право на юридическую защиту. И, безусловно, каждый из нас имеет заповедь. Хохех, тухех, атамитеха. Убеждением убеди ближнего своего. И помочь человеку встать на путь истины, а не только терпеть унижение и обиду, которую он совершает. Тем не менее, в результате обиды ты не должен изменить своего отношения к человеку. Ты должен относиться к нему радушно, по-человечески, а именно исполняя все эти качества, милосердие, скромность и желание воздать добро. Все это должно у тебя оставаться и не измениться. До сих пор первое свойство. Второе свойство – носе авон. Всевышний несет грех. Что имеется в виду? Сказано в Пирке Авот. Гаовера вераахат, кунелу категорихат. Человек, который совершает грех, приобретает себе одного обвинителя. И этот обвинитель, то есть, условно говоря, мы переведем это как черт. Каждый человек, совершая грех, создает некого условного черта своей жизнедеятельности. И этот черт обращается к Всевышнему и говорит, вот этот человек меня создал. И в этом мире ни одно творение, включая чертей дигитальных, не может существовать без питания. Кушать хочется, черту тоже хочется кушать. Обращается он к Всевышнему и говорит, прокорми меня, меня твое творение создало, теперь я нуждаюсь немножко в крови и завтраке, обеде и ужине, прокорми меня. Что мог бы сказать Всевышний? Всевышний мог бы сказать, иди к твоему хозяину, кто тебя создал, пусть он тебя кормит. Но Всевышний так не говорит, он кормит этого черта. А именно, чем питаются черти? Душами. Если бы Всевышний отказал ему в питании и направил бы его к своему создателю, к человеку, который своим грехом его создал, то этот черт забрал бы его душу сразу за самый маленький грех. За мельчайший грех черт забрал бы душу целиком. Но Всевышний продолжает, терпит, и несет, и кормит чертей. Что отсюда мы учим с вами? Что прежнее качество, о котором мы говорили, что если человек тебя обидел, то не измени к нему своего отношения, продолжай относиться к нему аристократически, возвышенно, как прежде, а не рычи на него, как жучка. Это то, что мы учили с вами с первого качества. Второе такое, что даже в случае, если он не просто тебя одноразово обидел, на этом все закончилось, а если тот ущерб, который он тебе сделал, по-прежнему существует, Он свою канализацию вывел к тебе в твой сад. Естественно, еще раз, юридически ты должен обратиться там в соответствующее министерство, ведомство, суды и прочее, да? И тем не менее канализация постоянно к тебе туда течет. А ты должен к нему относиться аристократично, несмотря на это. Потому что так поступает Всевышний, что он кормит чертей. Поэтому хочешь уподобиться Всевышнему, поступай так. Не хочешь, не надо. То есть надо, даже если не хочешь. Для этого мы с вами изучаем, чтобы не просто так абстрактно говорить, что еврей должен быть духовным, а что такое духовный, ну, не знаю. Вот конкретно Рамоша Кордовера описывает нам 13 качеств, которыми должен обладать человек для того, чтобы прийти к какому-то достижению. Третье свойство. Овер альпеша. Проходит над грехом. Что имеется в виду? Что Всевышний имеет свойство, которое еще больше, чем предыдущие свойства. А именно, он прощает сам. Что значит, он проходит над грехом? На первый взгляд, впечатление такое, греши, не греши, Всевышнему все равно, и он над грехом проходит. Абсолютно нет. Он сам стирает с тебя грех, когда ты готов в этом грехе покаяться, от него отказаться. Как то сказано в псалмах, «Киимха гаслиха, ибо с тобой прощение». И как то сказано в книге пророка Исаии, «Им рахац гашем эт суат бнот цион», что Всевышний отмывает нечистоту от дочерей Циона. И также сказано в книге пророка Ехескеля, «Везарактя алехэм аэм тагорима», «Я изолью на вас воды очищения». То есть Всевышний сам стирает с человека его грязь. Тогда, когда человек готов к этой стирке. Точно так же должен поступать человек по отношению к тому, кто совершил зло против него и готов отказаться от этого зла. Человек в такой ситуации должен сам восстановить с ним контакт и стереть с него его преступление по отношению к тебе. Четвертое свойство. Лышарит на халато. Для остатка наследия своего. Что это за свойство? Остаток наследия. Всевышний относится по отношению к Израилю по следующему принципу. Маэсэлэ Исраэль гэм крувай. Что могу я сделать по отношению к Израилю, ведь они близки для меня. Настоящая степень близости намного больше, чем степень близости между любящими супругами. Ибо то сказано в псалмах «Исраэлям крово», «Израиль – народ близости его». Настоящая близость. Говорит Всевышний, как говорит пророк Исаия, «Бехоль царатам ло цар» – во всех страданиях еврейского народа страдания для Всевышнего. Во всех страданиях. Поэтому также должен и человек относиться к ближнему своему по тому же самому принципу. Видя, что все мы являемся родственниками, все мы являемся потомками Авраама, Ицхака и Якова, и каким образом могу я гневаться на другого еврея, каким образом я могу иметь претензии к другому еврею, ненавидеть его, если у нас есть состояние близости. Там, где есть состояние близости, там можно человеку простить мелкие какие-то или даже крупные обиды, которые человек сделал. Там, где близости нет, там, где нет связи между евреем и еврейским народом, там к аристократическим качествам прийти невозможно. Абсолютно невозможно. Каждый человек поэтому, продолжает Рави Моше Кордовера, должен стремиться к тому, чтобы видеть доброе в других людях и желать им добра, и желать им успеха во всех аспектах, как то сказано, «Веагавта лереха камоха» – «И возлюби ближнего, как самого себя». Возлюбить ближнего можно, как самого себя, не больше, чем самого себя. Если мы не можем, больше, чем мы себя любим, мы не можем любить других. Но если человек для тебя ближний, тогда к нему ты можешь применять такие качества. Нам требуется найти близость между собой. Тогда мы сможем вести себя аристократично по отношению к близким нам людям. Я вижу, что возникает вопрос, как относиться к народам мира. Я отвечу вопросом на вопрос обычно по-еврейски. По отношению к народам мира действительно у нас нет той степени близости, которая есть по отношению к евреям. Тем не менее, знаю вопрос, что мы должны по отношению к народам мира? Выглядеть аристократично или как жучки и шарики? Мы говорим о качествах человека. Качества человека должны проявляться во всех его проявлениях жизни. И тогда в результате этого, если мы будем людьми качественными, вся жизнь вокруг нас построится совершенно иначе. Четвертое свойство. Ло ихзик леад апо. Не будет вечно держать свой гнев. А именно, в книге царей, в дальнейшем, когда мы будем изучать книгу царей, мы будем изучать с вами про царя Яровама бен Йоаша, царя Израиля, которому Всевышний вернул все границы Израиля, а они служили тогда золотым тельцам. И Всевышний смиловался над ними не потому, что они отказались от золотых тельцов и выразили свою готовность служить Богу, но тогда Всевышний пожалел их и смилостивился над ними и вернул им все территории от Арама, который притеснял их, когда у них возникла некая готовность, некое сомнение в правильности их пути служения золотым тельцам, и у них возникла мысль об отмене этого. Уже тогда Всевышний простил их и вернул им все территории Израиля и снял то давление, которое Арам оказывал по отношению к ним. Точно так же должен поступать и человек по отношению к ближнему своему. Как только ты видишь, что человек изменил свое отношение, готов даже еще не изменил окончательно, а готов задуматься об этом, уже тогда ты должен пойти к нему навстречу, уже тогда ты должен оказать ему помощь в его пути. Кихафец хесед гу. Шестое свойство. Ибо он желает милосердия. Он желает милосердия. Обратите внимание, каким должен быть человек? Он должен желать милосердия. Не то, что он должен желать на самом деле чего-то другого, но поскольку иудаизм требует 10% отдать на бедных и религиозные проекты, то тогда он, скрипя сердцем, 10% отдаст. Не об этом идет речь. Он должен стремиться к этому. Он должен 90% своей зарплаты, скрипя сердцем, забрать себе, а 10% отдать с радостью. Тогда это называется хафец хесед. Желающий милосердия. Милосердный человек должен желать. Это должно быть стремление его души. Теперь, чем мы с вами занимаемся? Понятно, что все присутствующие на этой лекции, они действительно соответствуют этому принципу, и они желают милосердия. Но вдруг кто-то услышит нашу лекцию потом, и увидит он, что у него чуть-чуть с желанием милосердия некоторые загвоздки есть. И тогда подумает, наверное, эта лекция вообще для него неинтересна, потому что просто не о нем идет речь. Возникает вопрос, какой ему тогда можно дать совет? Ответ очень простой, что Рабби Моше Кордовера, он описывает нам те 13 свойств, над которыми в дальнейшем человек должен в принципе работать для того, чтобы добиться какого-то изменения в своей судьбе. Если вдруг ты видишь, что какое-то из этих свойств для тебя пока чуждо и в тебе не развито, то можно начать работать в этом направлении, а не сразу же выключать проигрыватель, понимая, что о тебе здесь, по всей видимости, не говорили. Итак, шестое свойство – кихафец хеседгу, что Всевышний желает милосердия. Что имеется в виду? В небесных чертогах есть возвышенное место, в котором находятся ангелы, которые собирают то милосердие и помещают туда, в эти высокие небесные чертоги, то милосердие, которое совершает человек в этом мире. И когда свойство суда обвиняет Израиль, сразу же эти ангелы демонстрируют перед Всевышним то милосердие, которое человек сделал в этом мире. Потому что Всевышний желает милосердия. И человек в этом мире был создан с тем, чтобы он делал милосердие в этом мире. Как то сказано, когда пророк Йехескель видел глобальное явление перед разрушением Иерусалимского храма, когда ангел Гавриэль приходит в святую святых, как то сказано, «Боэль бинот лагилгаль, эль тахат лекрув, умале хафнеха гехалеш ми бинот лекровим везрок аль гаир». Когда пророку Йехескелю было показано видение, как ангел Гавриэль приходит в святую святых, и Всевышний обращается к нему и говорит, возьми эти угли и брось их в Иерусалим. И в качестве защиты еврейского народа ангел Гавриэль видит следующее явление, произносит следующие слова. «Ваярлы крувим тавнит ядадам тахат конфигэм». И он увидел у херувимов, которые стояли в святой святых, увидел руку человеческую под крыльями их. А именно, это была рука дающая. Это была рука милосердия. И в результате этого милосердия, которое люди оказывали один другому, храм не был сожжен тогда, а намного позже. Наше милосердие является нашей защитой от всех обвинений. Наши добрые дела, наше милосердие поднимается в самые высокие божественные чертоги. Поэтому также должен поступать человек в этом мире. Если он видит, что человек делает по отношению к нему зло и гневит его, если у того человека есть какие-то добрые качества, если тот человек оказывает милосердие другому, то мы должны таким людям давать больше уважения, и мы должны понимать, что это то свойство и то качество, которое намного важнее всех недостатков, которые есть у человека. То есть мы должны научиться смотреть на других людей не глазами человека, а глазами Бога. И те свойства, которые для Бога являются важными в людях, мы должны научиться, соответственно, эти свойства оценивать также и самим. Ибо Всевышний Хафец Хесед, он желает милосердия. Седьмое свойство. Яшув Ярахамену, он вернется и смилуется над нами. Гинеи находишь Баругу Митнарек Камидат Басарведам. Всевышний благословлен он, не поступает так, как люди из плоти и крови. А именно, если человек обидел тебя, и после этого он просит прощения, то мы его в определенной мере, определенным способом прощаем, но не настолько, как это было до этого. То есть наше состояние близости, оно не восстанавливается, как правило. Но если человек делал грех по отношению к Богу и сделал тшуву, то Всевышний относится к нему с еще большим уважением, любовью и близостью, чем до того, как он совершил свой грех. Как то сказано, «Бемаком шебалей тшува умдим, эйн цадиким гмурим яхулим ламот». Место, где стоят балей тшува, люди, которые вернулись к Богу, не могут там стоять полные праведники. То есть Всевышний относится к человеку после исправления своего греха лучше, чем до совершения греха. Соответственно, если мы хотим быть аристократами, а не зверями, зверюшками, зверьками, то мы должны это свойство тоже по отношению к себе развивать. Мы должны в себе это свойство развивать. А именно, также человек должен поступать по отношению к товарищу, относиться к своему товарищу. Не мстить, и если человек совершил зло по отношению к тебе, но ищет близости и исправил то зло, которое он причинил, то мы должны простить его, и наша степень близости и связи должна быть еще выше, чем это было прежде. Восьмое свойство. Их бош аванутейну. Мы говорим Всевышнему, чтобы он задержал наши преступления, наши грехи. Каким образом Всевышний задерживает наши грехи? Очень интересным способом. Заповедь, которую исполняет человек, она поднимается очень высоко. Она очень высоко поднимается на небо. Так что об этом сказано в псалмах. «Ло игурха ра, ло игур бемигурха ра». Что зло не находится возле тебя, оно не пребывает в твоих чертогах. А именно, что имеется в виду? Что если человек совершил 40 добрых дел и 10 грехов, каким образом устроена божественная математика? 40 добрых дел минус 10 грехов получается 30 добрых дел. Так или нет? Ответ нет. 40 добрых дел поднимаются выше, чем 10 грехов. 10 грехов, они не могут никаким образом аннулировать добрые дела. Поэтому что необходимо сделать? Нужно человеку смыть с себя 10 грехов, и тогда останется 40 добрых дел. Точно так же мы должны относиться к людям. Если человек сделал тебе что-то доброе, и 10 грехов против тебя, ты должен понять, что то одно доброе, что он тебе сделал, оно поднимается выше, чем 10 грехов. Поэтому ты должен помочь человеку смыть эти 10 грехов. И во всяком случае, даже если не помогать, даже если человек отказывается от твоей помощи, что значит не помогать? Мы должны помогать человеку там, где это возможно. Где мы явно видим, что человек нас не слышит и не готов слышать, то нам запрещено на него воздействовать, потому что своим воздействием мы приведем только к обратному. Человек может осуществлять заповедь тохеха, обучение, воздействие, исправление только тогда, когда другой человек готов его слышать. Если нет, то ты добьешься только обратного. Поэтому, так или иначе, можем мы воздействовать на человека или не можем мы на него воздействовать, мы должны понимать, что добрые дела в шкале ценностей, согласно божественному взгляду на мир, имеют большее значение, чем грех. Поэтому, если нам оказали какое-то добро, это добро должно остаться у нас в памяти навсегда, и оно не может быть стерто злом, которое по отношению к нам было сделано. Если так мы смотрим на картину мира, то мы еврейские аристократы, а если нет, то мы просто кролики. «Ветошлих бы мецелот ям кольхата там» — и пошли на глубины моря все грехи их. Что означает концепция выбрасывания грехов на глубину моря? Зуми да това лакодыш боругу. Это хорошее качество, особое качество Всевышнего, благословлен он. А именно, что когда Израиль грешил, то Всевышний передал нас в изгнание, передал нас в египетское изгнание, передал нас в изгнание вавилонское и так далее. И когда еврейский народ из Египта и из прочих мест вышел, и когда мы находились в изгнании, и когда мы страдали и находились в подчинении, и были приниженными, Всевышний относился к нам с любовью и милосердием, и Он оставил Иерусалим, оставил божественное присутствие в Иерусалиме, и Шхина пошла в изгнание за еврейским народом. Точно так же мы должны относиться к нечестивцам, которые мучаются в страданиях. Мы не должны их ненавидеть. А тогда, когда человек был наказан за грех свой, должен ты смотреть на него, как на брата своего, и ты должен оказать ему помощь, приближать его и оказать ему милосердие. То есть даже к человеку, который является нечестивцем, которому от Бога было послано страдание, ты не должен презреть его в душе своей. Титен эмет ле Яаков, десятое свойство. Титен эмет ле Яаков, дай истину Яакову. Это то свойство, которое известно как свойство Яакова, а именно, свойство Яакова — это эмет, это истина. Это свойство истинных границ. Знать, что требует от тебя закон, и поступать согласно закону и согласно справедливости. Это свойство Яакова. Точно так же должен человек поступать по отношению к товарищу своему, совершать истину, совершать закон и знать, где проходит эта граница, чтобы не оказалось, что ты, не зная, где проходит граница, растоптал бы территорию своего товарища. Человек должен знать, где находится граница. Как то сказано, «Эйн амгарец хасид». Невежа не может быть хасидом. Хасида не в последнее время, а как термин, который приводился в наших древних книгах, хасид — это человек, который делает больше, чем требует от него закон. Так прежде чем иметь свойство хесед, свойство милосердия, ты должен знать, где проходит граница. Потому что делать больше, чем требует закон, ты можешь только в одной ситуации, если ты знаешь, где проходит линия закона. Потому что иначе тебе может казаться, что ты очень хороший, такой мощный, надежный хасид. А в результате ты не делаешь даже того минимума, который ты должен. И все время топчешь территорию других людей и проникаешь запрещенным образом в их жизни и в их существование. После того, как ты знаешь, где проходит линия истины, что есть свойство Якова, то ты можешь перейти уже к 11-му свойству. Хесед ле Авраам, милосердие Авраама. Это 11-е свойство, которое приводит Раби Моше Кардавер. Гем гамитнерагим беолам лифни мишурат один ке Авраама вину. Это то свойство. Как это было у Авраама вину, соответственно, поступать больше, чем от тебя требует закон. Делать больше, делать лучше, чем то, что требует от тебя закон. Гама кодеш бергу митнереги ману лифни мишурат один. Потому что Всевышний относится к нам больше, чем требует закон, а именно во время творения мира было использовано имя Элоким в тех 10 речениях, которыми был создан мир. Элоким – это свойство суда. Как только был создан человек, дальше сказано «Хашем Элоким». «Хашем» – это милосердие. То есть Всевышний милосердием опережает свойство суда по отношению к людям, иначе всем нам было бы немножко тяжеловато в этом мире жить, намного более тяжело, чем сейчас. Поэтому, если ты хочешь уподобиться Богу, то ты должен использовать это свойство Авраама, свойство милосердия, поступать больше, чем от тебя требует закон. Всевышний не относится к человеку со всей строгостью закона, но он дает ему шанс на исправление, и он дает ему время для роста, время для исправления своих недостатков. Также должен поступать человек по отношению к своему ближнему, должен оказывать милосердие больше, чем требует закон, несмотря на то, что, может быть, порой творения поступают иначе. 12-е свойство. Ашер нишбата леавотейну. О чем ты клялся нашим отцам? Ешбны адам шейнам агуним. Вакодыш баругу мирахем алькулам. Есть люди, которые недостойны. Но Всевышний милует всех, как то сказано в Ханоте, это Шерахон, сказано в Талмуде, в трактате Брахот. И я смилуюсь над теми, над кем я смилуюсь. Амара Кодыш Баругу, о цар зело, о там шейна магуним. Это речь идет о тех, кто не является пока еще достойным. Есть у Всевышнего специальная сокровищница милосердия, и он из этого милосердия передает тем людям, которые только авансом получают от Всевышнего милосердия, которые его не заслужили. Почему? Ашер нишбата лаавотейну. Ибо поклялся ты отцам нашим, о чем поклялся Всевышний нашим отцам, о том, что у него всегда будет близость с потомками наших отцов, по причине того, что наши отцы с небывалой силой вышли из того языческого темного мира, и которые для Бога отдали все. Как то сказано в Мидраше, «А вот гаю родцим лефанеха кесусим бебеце амаем», что наши праотцы бежали перед тобой, как лошади по болоту воды. Болото – это место, не предназначенное для пути. И наши праотцы из того мира Вавилона, хаоса и бесформенности, в котором они пребывали, они вышли через болото. То есть они вышли путем, которого на самом деле не существовало. Только имея силу лошади, можно было от язычества через болото пройти. Болото засасывает, и вода там гнилая. Наши праотцы это сделали. Им поклялся Всевышний, нашим праотцам, что никогда не оставит он их потомство. Точно так же должен поступать и человек. Если встретишь ты нечестивцев, то не будь жесток по отношению к ним, смилуйся над ними, что в конце концов они сыновья Авраама, Ицхака и Якова. И если пока они еще не являются достойными, то отцы их были великими и достойными. А тот, который презирает сыновей, он тем самым презирает их отцов. И наши отцы не хотели, чтобы такое презрение было причинено им, когда презирают их потомков. Еще раз, мы должны понимать, что каждый еврей, вне зависимости от того, в каком состоянии он находится, он потомок Авраама, Ицхака и Якова. Если мы относимся к нашим праотцам с тем уважением и с тем пониманием их величия, как к ним относится Всевышний, то мы должны к нашим братьям относиться совершенно иначе. Даже если они ведут себя несоответствующим и недостойным способом. 13-е свойство. Мимей кедем с древних времен. Араймида, шеешла акодыш баргуем Исраэль, кшетама зхутавот векаюце, майя сэх араймица лицмамой намагуним. Вот то свойство защиты, которое было у Всевышнего, когда Всевышний пообещал спасать, защищать и встать за потомство наших праотцев. Но сейчас заслуги наших праотцев пропали, как мы будем изучать с вами в книге царей в дальнейшем. Захарти лахесед нурайха хабаск лолотаих. Тем не менее, говорит пророк Ирмияху, помню я милосердие юности твоей, любовь обручения нашего, та память, когда наши праотцы оставили Вавилон, оставили хаос, пришли к единому Богу, как потом мы получили Тору на горе Синай. Все эти события – это любовь юности, это связь с древних времен. Все это стоит перед Всевышним. Всевышний никогда не забудет это. И мы тоже должны помнить, на каких ценностях построен еврейский народ, что все мы прошли через исход из Египта, через дарование Торы на горе Синай, через 1200 лет пророчества, свидетелями которого был наш народ, через строительство храма, через Талмуд. И все это то, что должно объединять нас, и все это то, что должно помочь нам быть аристократами в наших человеческих качествах, которыми мы должны иметь. Итак, рав Моше Кордоверо описал нам 13 свойств, которыми должны мы обладать, для того, чтобы мы выглядели как аристократы, так, как выглядели наши праотцы. И тогда мир, в котором мы живем, станет совсем другим, станет возвышенным. Еще раз, 13 свойств. Ми эль камоха, кто Бог, как ты, что Бог обиженный. Но се авон, что Всевышний проходит над грехом, что Он кормит чертей, которых мы создаем своими поступками. Воувер аль пеша, что Он сам очищает нас от наших грехов. Лышарит на халато для остатка наследия своего, то есть все мы потомки наших великих праотцев, и мы должны чувствовать близость по отношению один к другому. Логих зикла адапо, Всевышний не держит гнев вечный. Как только человек задумывается о тшуве, Всевышний уже его прощает, и, соответственно, также мы должны относиться к людям. Кихафец хесадгу, ибо Всевышний любит милосердие, поэтому те, кто оказывают милосердие, имеют большое значение в его глазах, и, соответственно, мы должны относиться к людям, не уважать в них то, что по каким-то соображениям в стране нашего проживания ценится, или наша психика нам предписывает ценить в людях какие-то определенные качества. Почему? Не знаю, просто так. Мы должны ценить в людях те качества, которые ценит Бог. И самое главное из них – это милосердие. Яшува рахамену, вернись и смилуйся над нами, что даже тогда, когда человек грешник и получил наказание, все равно нужно относиться к нему с уважением. Ихвошава нотейну, задержи наши грехи, а именно, что зло не аннулирует добро, добро поднимается выше, и также мы должны видеть и понимать, что то добро, которое сделал по отношению к нам человек, оно поднимается выше, чем то зло, которое он сделал. Зло нужно отмыть, добрые дела остаются. Но даже если человек не бежит пока еще свое зло смывать, мы все равно должны понимать, что добро поднимается выше, и мы должны относиться к нему как к человеку, который оказал нам добро, но при этом сделал и зло. Математика здесь прямая не работает, знак вычитания здесь неуместен и неправилен. «Ветошли бы мы целот ям коль хататам, и пошли на глубину моря все их преступления». 10-е свойство «Титен эмет ла Яков», да, истину Якову, мы должны понимать, где проходят границы, мы должны свято соблюдать границы других людей, не топтать их и не проникать в чужую зону. Хесед ла Авраам, 11-е свойство, милосердие по отношению к Аврааму, что Авраам делал больше, чем требовал закон? О чем поклялся ты нашим отцам, что особая связь была между Богом и нашими отцами? Мы должны помнить об этом, и мы должны к нашим соседям, к нашим братьям относиться как к потомкам Авраама, не имея кедом с древних времен, слишком богатая еврейская история и те события, которые произошли у нас, чтобы мы могли себе позволить относиться к другому еврею с презрением из-за каких-то, пусть даже мелких, неправильных и злых поступков, которые он совершил. Раби Моше Кордовера прокладывает нам путь 13 свойств, которые должны нас привести к тому, что мир, в котором мы будем жить, будет намного более светлым. Это не зависит от других. Это свойства, которые мы должны развивать в себе. И никакие силы не могут, в принципе, нам помешать развить в себе свойства еврейского аристократа. Ну и отказа от проживания в качестве зверюшки на этой планете. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.
Тут много говорилось о милосердии. Это сложный очень вопрос. Но вот конкретная ситуация, как пример. В шаббат в синагогу приходит еврей, приносит с собой портфель в руках. Во время молитвы у него звонит мобильный телефон, он достает телефон, беседует по телефону в шаббат. Как я проявляю к нему милосердие в такой ситуации?
Милосердие проявляется к человеку вне связи с его поведением. Милосердие – это восполнение потребностей человека. Вне зависимости от того, говорит он в шаббат по телефону или не говорит. Например, если у него закончатся телефон, деньги на карточке, то вы можете оплатить и таким образом проявить милосердие по отношению к человеку, который говорит по телефону. Тем не менее, по сути, ответ здесь следующий, что милосердие – это наше восполнение изъяна и недостатков в этом мире. Человек является партнером Бога по завершению созидания в этом мире. Поэтому, когда вы видите людей, и когда у вас есть возможность помочь и восстановить какую-то проблему, какую-то незавершенность в этом мире, то это то, что мы должны делать в рамках нашего милосердия. Теперь, по поведению людей, безусловно, это влияет в том смысле, что если у нас есть ограниченные ресурсы нашей возможности оказания милосердия, то мы должны в первую очередь эти ресурсы использовать согласно корню нашей души. Но это уже отдельная тема, тема о цдаке, которую мы с вами тоже изучали. Кому, как, зачем и при каких условиях нужно давать цдаку, а кому, может быть, не в первую очередь, а во вторую очередь. У нас была целая лекция на этот счет. Что же касается самой сути милосердия, это хафец хесед, желание милосердия. Человек должен жить в этом мире не желанием рвать на себя, а желанием давать и создавать.